а помимо. Он покинул или даже забыл свою ведущую мысль — ехать оборонять Найденбург. Теперь он оставил штаб в Орлау и с малым конвоем поехал на передовые позиции к Калужскому полку. Там на подъезде застал во враге командира батальона, выгоняющего стеком из кустов своих солдат, бежавших с позиции, и, покинув свою цель, укрепление позиции, беседовал с этим подполковником отдельно. А Порлау слонялся без дела сердитый, пепельный армейский штаб и не смел уехать без командующего. Но тут случилось кое-что и бодрое. Внезапно приехал доложиться и за приказаниями начальник штаба 13-го корпуса генерал Пестич. А оказывается, корпус жил, был, существовал, шел сюда, только не знал обстановки и не имел приказа. А вот стали подходить к Орлау и полки 15-го корпуса. Рассказывали о славном деле Кременчугского и Алекса Польского полков в арьергардной засаде у Кунхенгута. В сумерках успели промерить расстояние, закрепить пулеметы и ружья, и в темноте облили огнем и откинули немецкую колонну трех родов войск, густо шедшую в преследование. Полки сейчас были бодрыми, и все старшие офицеры верили, что сегодня же вот-вот подойдет выручка от фланговых корпусов 6-го и 1-го. И оживились штабные. Восстановить скользящий щит, и все могло еще обойтись хорошо. Стали сочинять, писать исправленный план. 13-му корпусу форсированно, а он без того не медлил, отходить в направлении с расчетом 15-му остатком 23-го держать фронт. Затруднение было в том, что недоставало корпусных и дивизионных командиров. А если их наскрести и правильно ими распорядиться, то штаб свободен и может уезжать на русскую территорию. Для этого вот что придумали. Назначить единого командира над всеми частями, попавшими в беду. Вчера таким был Мартес, но Мартес убит. Как нельзя кстати был бы Кондратович, но никто его не видел, Кондратовича. Так, естественно, было передать руководство общим отходом Клюеву, хотя он и позади всех, а Пестич сам возьмет и отвезет ему приказ. Еще был вопрос, подпишет ли такой приказ Самсонов. Тут пришло достоверное известие, что сегодня утром под деревней Меркен лег весь Каширский полк, и его полковник Каховский со знаменем в последней атаке. Тем временем в Орлау, нет, на поле, близ него, натоплялись части, отдельные и перемешанные, и тут все запруживалось, ожидая своего назначения. Уходили обозы, парки, увозили раненых, но сгущение не разряжалось. Место было открытое, предполуденное солнце пекло, не хватало воды, а еды и вовсе не спрашивай, и попахивало догниванием боя, бывшего тут 6 дней назад. Беззащитным, потерянным табором сгущались военные люди. А фронт, все 5 дней гудевший, какой-то вялый стал, как если б немцы помягчели, простили, не хотели догонять, выгонять русских. Аэроплан пролетел над табором, и по нему не схватили сбить. Близ полудня возвращался с передовых Самсонов, но от излома дороги поехал не к дому, где оставил штаб, а напрямик по жневью, по холмистому взгорью, прямо к табору, в его густоту. Необычно было перемешанное расположение частей, не имевших распоряжений. Необычен был подъезд генерала, без команд на строй, равненье, отклики в 200 глоток. Еще необычнее сам генерал, грузно усталый, на коне, со снятой фуражкой в опущенной руке, подставленным солнцепеку темени, с выражением не начальственным, но сочувственным, но печальным. Неуставно расстегнутая его шинель лейб-гвардейского атаманского полка с синими лацканами, с георгиевской ленточкой в петлице, это был как храмовый праздник, но странный, без колокольного звона, без бабьих веселых платков. Съехались на гору хмурые мужики из окрестных деревень, и объезжал их шагом то ли помещик, то ли поп верховой, и обещал им не то землю дать, не то райскую жизнь за страдания в этой. Командующий не кричал на солдат, что они ушли с передовых, никуда не гнал их, не требовал ничего. Негромко, приветливо окликал он ближайших. «Из какой части, ребята?» — отвечали. «Велики ли потери?» — отвечали. «Крестился в память погибших. Спасибо за службу! Спасибо за службу!» Кивал в одну, в другую сторону, и солдаты не знали, что отвечать. Отзывался генералу вздох или стон неполных звуков, неполных, до рады стараться. С тем проезжал командующий дальше и снова глуше. Из какой части, ребята, велики ли потери? Спасибо за службу. В то самое время, как генерал начал этот прощальный объезд табора, другой полевой дорогой под углом подъехали верховые, полковник и солдат с длинными ногами, свешенными без стремян. По другому времени полковник этого солдата хотел представить командующему и просить Георгия. Сейчас оставил его на краю табора, а сам пробирался вглубь. Полковник приехал на слух, что здесь командующий. Вот добрался, вот уже был с Самсоновым рядом, начинал говорить, но тот, рассеянно отрешенный, не замечал его, и полковник сопровождал генерала вблизи. Голос командующего был добр, и все, кого миновал он, прощаясь и благодаря, смотрели ему вслед добро, не было взглядов злых. Это обнаженная голова с возвышенной печалью, это опознаваемо русское, несмешанно русское волосатое лицо, чернить густой бороды, простые крупные уши и нос, эти плечи богатыря, придавленные невидимой тяжестью, этот проезд медленный, царский, допетровский, не подвержены были проклятью. Только сейчас Воротынцев разглядел, как он в первый раз не заметил. Это не могло быть выражением минуты. Разглядел отродную обреченность во всем лице Самсонова. Это был агнец семипудовый. Поглядывая чуть выше себя, он так и ждал себе сверху большой дубины, свой выкоченный, подставленный лоб. Всю жизнь, может быть, ждал. Ждал сам, не зная, а в сии минуты уже был вполне представлен. Все эти дни, что они не видели, Воротынцев старался думать о командующем хорошо. Выплывало многое в обвинение ему, а он искал защиту и тревожился, чтобы решительны и неопознанны были действия того. В первый вечер он почувствовал, что мог бы иметь на него верное и сильное влияние в главные минуты. Даже было колебание задержаться в армейском штабе никем, ничем, пришлепкой, чужим глазом, ненужным и досадным всем. И минувшие дни порывало его вернуться, повидать Самсонова, предупредить, помочь не оступиться, потому что эту оступку, оказывается, Воротынцев с первой минуты и ждал. А за четверо с половиной суток совершилась вся катастрофа второй армии, вообще русской армии, если на торжественно отпускающее лицо Самсонова, глядя, если не на это прощание Петровское до Московское, если не вообще. С чем теперь он достиг Самсонова? Как со вчерашнего дня, отступая и отступая, они еще там держатся с остатками эстлянцев на открытом месте, с одним пулеметом и последними патронами, и для чего же? К первому корпусу. Отчего не переехал командующий? И почему в защищаемом месте здесь табор? Зачем текут бессильными малыми массами, хотя бы задержалось на полсуток, а собрать ударный клин и лишь тогда прорываться? Но все это, несомненно, нужное Самсонову почему-то не было ему нужно. Ваше высокопревосходительство! Самсонов обернулся на запаленного, запыленного полковника с подмотанным плечом, с багровиной на челюсти, и доброжелательно, но без ясного воспоминания кивнул ему, простил и его, поблагодарил его за службу. — Ваше высокопревосходительство, вы получили мою записку из Найденбурга вчера. Облако вины вот только что и было на челе Самсонова. Может быть, полуузнавая, может быть, бессознательно. Нет, не получил. И что же теперь? И кому же теперь рассказывать, как было под Уздау, как еще вчера под Найденбургом? Поздно, не нужно. На такой высоте парил Самсонов, что это было не нужно ему, уже не окруженному, наземным противником, уже не угрожаемому, уже превзошедшему все опасности. Нет, не облако вины, но облако непонятого величия проплывало по челу командующего. Может быть, по внешности он и сделал, что противоречащее обычной земной стратегии и тактике, но с его новой точки зрения все было глубоко верно. Я полковник Воротынцев из Ставки, я в своем непроезде, но проплытии над этим табором, над всем полем сражения, не нуждался командующий вспоминать прошлые земные встречи и прошлые дела. Почему он прощался? Куда уезжал? Вчера утром, выехав к центральным корпусам, на кого ж сегодня покидал их? Почему не готовил группу прорыва? Его собственный револьвер-барабан полон ли? Нет. И возрастом, и многолетним положением генерал от кавалерии все равно был закрыт от доброго совета полковника, даже и не паря. Возвышенности была беззащитность. Головы их коней оказались рядом, и вдруг Самсонов улыбнулся Воротынцеву просто и сказал просто: «Теперь мне остается только куропаткинское существование». Узнал. Не оспаривая, он подписал подложенный ему приказ по армии. Он вдруг осунулся, одряб. Когда после полудня штаб армии выехал из Орлау верхами, генерал Самсонов еще держался в седле. Но по пути достали тележку, и Самсонов и Постовский сели в ней рядом вплотную и покачивались на ходу. Только утром испытал Саша Ленартович это дико радостное, скотски радостное ощущение победы. Победы над кем? Победы зачем? Он долго не простил бы себе этого животного чувства, если б само оно не улетучилось в час-другой. Что дала их полку эта победа? взятые орудия и колонна пленных в 1500, которую теперь надо таскать за полком, ничего. И дать не могла, только продлила мучения, увеличила жертвы. От этой победы не прекратились бои, и нисколько не легче прошел день, напротив, тяжелее. Целый день теперь с яростью била по ним немецкая артиллерия. Немцы не тратили людей на контратаки, а били и били из орудий. И насколько ж они крупней калибрами, богаче снарядами. Целый день просидели утренние победители живыми мишенями, не раз ожидая себе верной смерти, и под обстрелом глубже вкапывались и бросали выкопанные, оттягивались, а раненые отползали, уходили, их уносили. И все время обстрел был нередкий, а порой учащался в шквальные налеты. Опустошенный, умственно усталый, вялый, сам себе чужой, Саша отчаивался жить. Скрючась в окопчике неполной глубины, он сидел, презирая себя, как пушечное мясо, презирая в себе пушечное мясо. Что ж, можно было ждать от других, неразвитых и неграмотных, если вот он, активно мыслящий человек, ничего не мог придумать, противопоставить, а сидел в мелкой ямке, для безопасности загнав голову меж колен, и весь день ожидал только, шмякнет или не шмякнет, пассивно ожидал и даже уже без воли к жизни. Он пытался собирать свои мысли на чем-нибудь умном, интересном, но ничего не входило в голову, а пустая костяная коробка свисала на шее и ждала, попадут в нее или не попадут.